Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы елей помазания. В прошлый раз мы закончили на том, мы рассматривали с вами предпосылки, на основании которых Господь избрал оливковое масло прообразом Святого Духа. Сегодня продолжаем эту тему о курительном составе. Это наш основной текст будет для дальнейшего рассмотрения. «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, стакты, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего поровну, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святый, и истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения, в скинии собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по сему составу, не делайте себе. Святынею да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребиться из народа своего». Что хотел Господь Иисус, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, сказать людям посредством курительного состава? Это наш главный вопрос. После детального рассмотрения елея помазания должно быть легче ответить на этот вопрос. И здесь мы начнем рассмотрение самого главного. В отличие от елея помазания, курительный состав имеет только 4 компонента, причем в равной мере. В равной мере. Согласно духовного смысла, неважно, сколько сиклей следовало взять из каждого компонента, но важным является тот факт, что брать их следовало поровну. Все 4 компонента брать поровну. Очень важным является также тот факт, что курительный состав, как и елей помазания, характеризуется выражением «искусством составляющего масти». Эта искусством составленная смесь должна была быть соленой, чистой, святой и мелко истолченный в порошок. Соленый, да, в этом тексте я зачитывал, это слово не фигурирует. Это грубая ошибка, допущена при переводе. В дальнейшем я это объясню. Итак, должна была быть соленой, чистой, святой и мелко истолченный в порошок. Эти 4 свойства должны были характеризовать курительный состав. В отличие от елея помазания, о котором читаем в стихе 32, оно, святынею должно быть для вас. В противоположность этому о курительном составе читаем в стихе 36, это будет святыня великая для вас. В стихе 37 мы имеем еще одно важное сообщение. Святынею да будет оно у тебя для Господа. О елее помазания Писание этого не говорит. Но зато в стихе 29 в отношении елея помазания мы имеем очень интересное сообщение. «И освяти их», то есть оборудование для служения, «и будет святыня великая». Изготовление равнозначных смесей, как елея помазания, так и курительного состава, наказывалось смертью, нельзя было их изготавливать, и то, и другое. Курительный состав символизирует молитву святых. Наперед вам это говорю и дальше буду доказывать. Немного больше света мы получим в этом вопросе, если прочитаем Откровение из главы 5, стих 8. «И когда он взял книгу, тогда 4 живых существа и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные курительного состава». И теперь самое главное. «Которые суть молитвы святых?» Совершенно ясно сказано здесь. и Откровение 8, стихи 3 и 4 читаю. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество курительного состава». В русском тексте «фимиама» это одно и то же, много курительного состава, просто выражение курительного состава заменили словом «фимиама», чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом, и вознесся дым курительного состава с молитвами святых от руки ангела пред Бога. Еще одно интересное сообщение. Во-первых, заостряю внимание всех слушателей на том, что в выше приведенных стихах в греческом оригинале вместо слова «фимиам» стоит выражение «курительный состав», который мы сейчас исследуем. И если бы я оставил неверно переведенный русский текст, то мы с вами не придем к желаемой цели, хотя «фимиам» в принципе означает то же самое, что и курительный состав, но для нашего исследования сохраним в нашем тексте выражение «курительный состав». Итак, из Откровения, глава 5, стих 8, следует, что золотые чаши, полные курительного состава, суть молитвы святых. Это значит, что курительный состав символизирует молитвы святых, то есть детей Божьих. Подтверждение этого факта мы находим также в Псалме 140, стих 2. «Да направится молитва моя, как курительный состав пред лице Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Курительный состав — это благовонная смесь. Немного завуалированно мы находим эту мысль в стихе 36 нашего текста, где написано «И полагай его, этот курительный состав, пред ковчегом откровения в скине собрания, где я буду открываться тебе». Что это значит? Мы можем также сказать, где я буду встречаться с тобой в молитве, так как согласно Откровению 5.8 и Псалма 140 стих 2, курительный состав является прообразом молитвы святых. Ковчег откровения находился в Ветхом Завете во святая святых. Это раньше, в Ветхом Завете. Запомните это, сейчас совершенно другие отношения. И это мы должны с вами выяснить и все поставить на свое место. Но встреча во святая святых выглядит для детей Божьих во время благодати существенно иначе. Ниже мы к этому еще вернемся. И когда мы стоим в молитве, то в духе находимся во святая святых. Выражение «когда мы стоим в молитве» является лишь духовным состоянием, состоянием духовной связи с Господом Иисусом, когда мы с Ним говорим. Молиться мы можем, конечно, стоя на коленях, стоя на ногах, при ходьбе, сидя, при езде, в полете, на работе и даже лежа в постели. Выражение «святая святых», что касается помещения, где находится ковчег завета или находился ковчег завета за завесой, отделяющий ковчег от святилища, встречается в Библии 15 раз. Святая святых 15 раз встречается, что означает исполнение. Чтобы лучше понять, что такое святая святых, обратимся к третьей книге царств, глава 6, стихи 16 и 19, где речь идет о храме Соломона. Там точно так же строилось, только уже здание, уже не скиния, а храм. И читаю. «И устроил в задней стороне храма, в 20 локтях от края, стену, отделил часть этого общего помещения в 20 локтей». И обложил стены и потолок кедровыми досками. И устроил давир для святого святых. Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господня. То есть это святая святых, где ковчег следовало поставить, давир. Давир означает место говорения. Место, на котором мы говорим с Господом. Из третьей книги царств, глава 6, стих 16, однозначно и ясно вытекает, что Давир, то есть святое святых, где находился ковчег завета, являлся в Ветхом Завете местом, где можно было говорить с Господом. Только прошу не путать скинию собрания, где находился ковчег завета, со скинию собрания, которую Моисей поставил вне стана израильтян, где Господь говорил с Моисеем лицом к лицу. Об этом читаем в Исходе 33, стих 7. «Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана». Шатер это был, а он назвал скинией собрания, потому что там он встречался с Господом. А теперь обращаю ваш взор на скинию собрания, где находился ковчег завета. И прежде, чем мы в рассмотрении курительного состава пойдем дальше, рассмотрим сначала скинию собрания, потому что в нашей теме это очень важный пункт. Скиния собрания состояла из двух помещений: святилище, где находились светильник, алтарь курения и стол с хлебами предложения, и из святого святых, где находился ковчег завета, прообраз Господа Иисуса. Эти два помещения разделяла завеса, мощный ковер. Святое святых, место говорения, Давир, является прообразом небесного святилища, место пребывания Господа Иисуса. Чтобы лучше понять Божьи мысли, обратимся сначала к Евреям 9, стих 8. «Сим Дух Святый показывает», то есть этим самым Дух Святый показывает, «что еще не открыт путь во святилище». Не открыт еще, доколе стоит прежняя скиния, то есть доколе существовала завеса между святилищем и святая святых, вот этот ковер, завеса, который разделял скинию собрания на два помещения, завеса между святилищем и святая святых, который Иисус, этот ковер, разодрал на Голгофе своим телом сверху донизу. Он это все изменил. В слове «святилище» в этом стихе имеется в виду небесное святая святых или просто святилище небесное. Мы с вами должны знать, что именно сообщает здесь Писание, что вследствие своего дела на Голгофе Господь Иисус открыл людям доступ на небо во святая святых, в небесную скинию собрания. Это мы видим в том, что Господь Иисус своим телом на Голгофском кресте разодрал завесу сверху и донизу. Поэтому святая святых как такового не стало. После Голгофы имеем только святилище, которое теперь во время благодати является Давиром, местом говорения. Поэтому слово «святилище», новое место говорения, встречается в Библии 8 раз. Новое начало. Именно Евреям 8:2, глава 9, стих 1, 8, 12, 24 и 25, глава 10, стих 19 и глава 13, стих 11. Разве это не новое начало, что мы, дети Божии, имеем возможность в Духе постоянно пребывать на небесах, во святилище и говорить с нашим Господом Иисусом? Неопровержимое доказательство этого факта мы видим в Евреях 10:19. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым». Видите, теперь во святилище имеем вход посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. Это живой путь, который нам открыл Господь Иисус. Путь новый, новое начало. Факт сообщения этого стиха является новым началом Господа Иисуса с людьми в том, что на основании благодати Он открыл им доступ на небеса, чтобы иметь с ними общение. В книге «Исход» слово «святилище» встречается 21 раз. Это означает «решение». Тогда возникает вопрос, что это было за решение Господа Иисуса в Ветхом Завете? Ответ на наш вопрос находим в Исходе, глава 15, стихи 13, 17 и 18. «Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избрал, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей. Введи его и насади его на горе достояния, или на горе наследия, можно сказать, Твоего, на месте, которое Ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность». Очень глубокое пророческое сообщение имеем в этом тексте. Это слова из песни, которую пели Моисей и сыны Израилевы после того, как они по-сухому прошли через Черное море. Хотя это была песня, но она имела глубокую пророческую подоплеку. В Господе и Владыке мы видим Господа Иисуса, который в тысячелетнем царстве будет царствовать на горе наследия Твоего, как там написано в тексте. Небесный Отец сделал Своего Сына наследником всего, что Он имеет, а гора наследия указывает на гору Сион, как духовное место покоя в тысячелетнем царстве. Этот покой в тысячелетнем царстве Господь Иисус обетовал Своему народу Израилю и приведет его в исполнение. Он приведет Свой народ во святилище, которое создали руки Его. Уже запланировал заранее, как читаем в тексте, там Он насадит и размножит Израиль на горе наследия Своего, как песок моря. Ни один из израильтян не может чем-нибудь в этом содействовать. В действительности они оказали Своему Иегове противоположное, ибо тысячелетиями они восставали против Божьей воли и противились Ему. Это место, гору, наследие Его, Господь Иисус соделал жилищем себе, а также жилищем для Своего народа. Но Святой Дух говорит, в прошедшем времени соделал жилище, так как это было твердым решением Господа до основания мира. Поэтому слово «святилище», как выше я отметил, встречается в Исходе 21 раз. Решение — это было твердое решение Господа Иисуса по отношению к Своему народу Израилю. Господь Иисус принял до основания мира решение тысячу лет жить среди Своего народа Израиля, о чем читаем в Исходе 25:8. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Под святилищем в этом стихе имеется в виду скиния собрания. Это только прообраз. Скиния собрания, которую Моисей должен был по повелению Господа построить, куда следовало поместить ковчег завета, прообраз Иисуса. Здесь Святой Дух сообщает нам, что они, то есть израильтяне, устроят святилище, жилище Иеговы, в пустыне, где Он в лице ковчега будет обитать среди Своего народа. И это является всего лишь прообразом того, что мы выше прочитали в Исходе, глава 15, стихи 13, 17 и 18, как прообраз на жилище Господа Иисуса среди Своего народа в тысячелетнем царстве, а не в пустыне. Прообраз этого жилища Божий народ должен был сделать своими руками в пустыне. На это Моисей получил указание. Словом «святилище» Святой Дух называет или обозначает жилище Господа среди Своего народа. На этом месте я ставлю еще раз особое ударение на тот факт, что до Голгофы святилище находилось в переднем помещении скинии собрания. Это было перед ковром. За ковром была святая святых. В этом помещении священники совершали свое служение, и только один раз в год первосвященник имел право входить за разделительную завесу во святая святых, для совершения искупления для себя и для народа, с кровью только входить. Евреям 9:7. А во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведение народа. Как видим, святилище очень тесно связано со скинией собрания. Но поскольку мы сейчас говорим о жилище Господа на земле, то задержимся на этом вопросе и заглянем в сердце Давида, который имел большое желание построить Господу это жилище. Давид был мужем по сердцу Господа и является прообразом Господа Иисуса во время благодати. Постараемся разобраться в этом вопросе. Из этого вопроса вы почерпнете очень глубокие познания. Итак, вторая книга Царств, глава 7, стихи со 2 по 7. «Тогда сказал царь пророку Нафану, «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю, «Все, что у тебя на сердце, иди и делай, ибо Господь с тобою». Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану, «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания?» Вопрос. «Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта, и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии». В шатре и в скинии переходил все время. «Где я не ходил со всеми сынами Израиля? Говорил ли я, хотя слово какому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома?» И далее еще стихи с 10 по 13. «И я устрою место для народа моего», это Господь говорит, «я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше». Это пророчество мы слышали в Исходе 15:17 из уст Моисея и сынов Израиля. «И люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, с того времени, как я поставил судьи над народом моим Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом». Здесь мы видим противоположное. Не Давид построит Господу жилище, а Господь устроит Давиду жилище в тысячелетнем царстве. Смотри, 2 Царств 7:16. «И свой народ хочет Бог устроить, и Давиду он хочет дом построить. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки». Второе царство, глава 7:16. «И будет непоколебим дом твой», это Давидов, «и царство твое навеки пред лицем моим, и престол твой устоит вовеки». Подтверждение и более глубокое объяснение этих событий предлагает нам Писание в Езекииле, глава 37, стих 21 по 24. «То скажи им, так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их, сейчас идет это собирание еще в Израиль. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими, и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их. Я думаю, что какие-либо объяснения в отношении этого текста излишни, так как здесь мы имеем ясное, незавуалированное сообщение в отношении Божьего народа в тысячелетнем царстве, где Давид будет его царем. Далее. Господь не разрешает Давиду строить ему жилище, как мы из этого текста поняли. Теперь возникает большой вопрос. Почему Господь не разрешает Давиду построить ему дом, а дает это задание Соломону, сыну Давида? Ты скажешь, дорогой слушатель, в Библии совершенно ясно написано, в 1 Паралипоменон 28:3, «Но Бог сказал мне, не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь». Это верно, так написано, поэтому мы должны согласиться с этим сообщением Писания. Давид был воинственный человек и в борьбе с врагами Израиля пролил много крови. Но заметим себе, что эту борьбу он вел по заданию Господа. Поэтому сравним это сообщение с высказыванием Господа во второй книге Царств, глава 7, стих 6. «Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии». Вот это последнее высказывание, очень важное. «Но переходил в шатре и в скинии». В этом высказывании Господь Иисус дает Давиду понять, что это невозможно, чтобы Давид мог ему построить дом. А затем в стихе 7 следует веское доказательство. «Где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я, хотя слово какому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построить мне кедрового дома? Никому не говорил, никому не давал задания». На первый взгляд в этих двух высказываниях можно даже противоречие увидеть. Но так как Бог не может себе противоречить, то рассмотрим высказывание во второй книге Царств, глава 7, стих 6, более подробно. Уже Иисус Навин имел от Господа задание истребить семь хананейских народов и забрать их земли во владение. Давид продолжил в этом задании борьбу, но тем не менее цели не достиг. Эта борьба имеет глубокую духовную подоплеку, в которой и мы сегодня находимся. Несмотря на то, что Господь Иисус одержал на Голгофском кресте мощнейшую победу над властью мрака, но сатана и его демоны еще сильны и опасны, поэтому Господь Иисус, чтобы защитить своих искупленных от сильных повреждений власти мрака, вынужден во все время благодати вести против властей тьмы жестокую борьбу, особенно сегодня перед приходом Господа. Решающей духовной причиной того, что Господь не разрешил Давиду построить дом, является его ответ во второй книге Царств, глава 7, стих 6. При рассмотрении этого вопроса Святой Дух убедит нас, что вторая часть этого стиха является определяющей. Итак, вторая книга, глава 7, стихи 5 и 6. «Ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта, и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии. А из стиха 7 можно понять, что Господь и не хотел, и никогда не предлагал своему народу, чтобы он построил ему дом из кедра, так как по ходу развития истории Израиля это даже невозможно было. «Где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я хотя слово какому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израилем, почему не построите мне кедрового дома? Жилище Господа Иисуса среди людей в тысячелетнем царстве». Мы к вышепоставленному вопросу вернемся, но сейчас посмотрим вот это. «Жилище Господа Иисуса среди людей в тысячелетнем царстве». Соломон, сын Давида, в мире и богатстве царствовал над Израилем 40 лет. Поэтому его царство является прообразом тысячелетнего мирного царства. А Соломон является прообразом Господа Иисуса в этом царстве, но всего лишь прообразом, ибо царем в плоти, как я выше показал, будет Давид. А теперь попытаемся сделать решающий шаг к цели, к которой нас хочет привести Святой Дух в этом вопросе. Поэтому обратимся к Новому Завету. Чтобы выявить и понять Божьи мысли, Святой Дух заменяет в некоторых местах Писания слово «скини» словом «шатер». Но фактически это одно и то же, так как для этих слов применяется один и тот же стронцевый номер. Во-первых, Святой Дух напоминает нам, что имел Израиль в пустыне. Что он имел? Деяния апостолов 7:44. Скиния, свидетельство, была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший, то есть Господь Иисус, Моисею сделать ее по образцу им виденному. А теперь коротко рассмотрим несколько стихов, в которых речь не о скинии идет, а о жилище, хотя по смыслу это одно и то же, но выражено разными словами. Сначала рассмотрим несколько стихов, в которых речь идет об Израиле. Итак, Деяния апостолов, глава 15, стихи с 14 по 16. Запомним это. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Это о церкви идет речь. И сим согласны слова пророков, как написано. Потом, то есть после завершения строительства церкви, обращусь, это значит вернусь назад, и воссоздам, то есть восстановлю скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее. Мощное пророческое высказывание. В этих стихах Святой Дух коротко показывает нам историю Израиля и язычников. Когда Израиль отверг Господа Иисуса как своего Мессию, то, как вверху читаем, он принял язычников, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. А далее Яков цитирует из Амоса, глава 9, стихи 11 и 12. «Потом вернусь назад», то есть после завершения строительства церкви, в конце времени благодати, Господь вернется назад к своему народу Израилю, и далее он говорит: «И восстановлю скинию Давида падшую, и исправлю ее». Если бы израильтяне при пришествии Иисуса в плоти приняли его своим мессией, то их сердца были бы исполнены своим мессией и царем. Сердца были бы исполнены. В духе он мог бы в их сердцах устроить свое жилище. Деяния апостолов 7:48-49. Но Всевышний не в рукотворных храмах живет, как говорит пророк. Не в рукотворных, как в пустыне мы должны были построить скинию. Небо — престол мой, и земля — подножие ног моих. Какой дом созидаете, то есть устроите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? И в этом пророческом слове Господь Иисус сообщает через пророка своему народу Израилю, что он не желает жить в доме или храме, сотворенном руками людей, а в их сердцах. И в этом сообщении Писания мы видим истинную причину, подчеркиваю это, почему Давид не мог построить Господу дом, даже если из кедра. И если бы израильтяне приняли Иисуса своим Мессией, если бы Он нашел в их сердцах место для своего пребывания, тогда, во-первых, исполнилось бы желание Господа Иисуса, а во-вторых, исполнилось бы и обетование в отношении Давида. В духе был бы построен дом для Давида, о котором мы читаем во второй книге Царств 7, стихи с 5 по 13 и 16. Господь Иисус обещал Давиду построить для него этот дом, и он его построит, как читаем в этом тексте. Господь Иисус ставит Давида на первое место, на передний план. Но вследствие неверия израильтян и их идолослужения, они разрушили Божий план в отношении своего народа. Господь Иисус принял язычников и отставил свой народ на 2000 лет времени благодати в сторону. Это значит, что от дома Давида, от Израиля, остались лишь развалины, куча обломков. Но согласно обетованию, Господь Иисус восстановит по окончанию строительства церкви из этих обломков дом Давида. В настоящее время Господь Иисус собирает из всех стран мира восстановленное государство Израиля 1948 года. Эти обломки собирает остаток своего народа, который он сохранил от окончательного истребления. Из этих обломков Господь Иисус изберет через двух своих свидетелей в 70-ю седмину остаток в 144 тысячи душ. 144 тысячи душ и построит в тысячелетнем царстве обещанный дом Давида. Вплоть до этого исторического события, до этого времени было невозможно и Господу Иисусу построить дом, построить ему материальное жилище, место покоя, так как Израиль не имел своего государства. Только в тысячелетнем царстве Господь Иисус придет со своим народом в полный покой и в духе, но в видимом материальном храме будет жить в его среде. 70 лет после Голгофы Божий народ Израиль был рассеян по всему миру и в определенном смысле стал кочевым народом. Они по всему миру кочуют, во всех странах. Чтобы сохранить свой народ от полного истребления, Господь Иисус странствует вместе с ними в шатрах. Ага, вот где это самое скрыто. На этот факт указывает пророческое сообщение во второй книге Царств, глава 7, стих 6. «Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.